Отец, я благодарен Тебе за Твое помазание. За помазание Твоего Святого Духа, которое уже пребывает в духе каждого из нас лично. Благодарен Тебе, Отец, за Дух Божий, за Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова. И мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Отец, за те великие дары, за те способности, за те возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы верим, что мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе за силу, обеспечивающую жизнь на земле, как на небе. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякое невежество, и прости нам всякую невнимательность Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, препятствие действию силы Твоего Святого Духа. Мы каемся во имя Иисуса, и мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять и духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы желаем ходить в Твоей мудрости. Мы знаем, что мудрый сын радует отца. И мы просим Тебя, Отец, помоги нам, наполняй нас откровением от Твоей мудрости, потому что мудрые наследуют славу, а мы желаем ходить в Твоей славе. Мы верим, что земля наполняется познанием Твоей славы, и мы принимаем, что мы забудем о днях бесславия своего. Мы благодарны Тебе за обновление ума мудрости Божией, и мы, забывая о своем прошлом, забывая бесславный образ жизни, оставляем и простираемся вперед. Мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое да помазывает наш ум и да делает нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы берем власть над всяким лживым духом. Мы берем власть над всяким бесом, раздражающим и угнетающим, и затмевающим умы, и приказываем им оставить умы каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за помазание. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу. Мы принимаем свободу от рабства проклятий во всяком ее проявлении во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за то, что душевно слепые прозревают, а измученные отпускаются на свободу. Мы принимаем свободу от проклятий во всех их проявлениях. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что мы свободны от смерти. Мы свободны от проклятий. Мы свободны от страха. Мы принимаем, что мы свободны в помазании Святого Духа. Спасибо Тебе, Господь. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем ее во всей полноте. Мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому мы принимаем, Иисус, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты. На этом месте да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, направлять нас, и мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за сегодняшний урок. Мы принимаем все, чему Ты будешь учить нас. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. И сразу себе отметьте, что по счету у нас сегодня 15-й урок. 15-й урок по счету. Мы продолжаем с вами находиться в удивительном промежутке времени, который в Писании назван прежде создания мира. Почему мы уделяем столько времени этому промежутку времени? Согласно Писанию, именно в этот период времени произошли события, в свете которых мы пришли к такому пониманию, что все, что спланировал Бог прежде создания мира, в Писании названо каким одним словом? Истина. А что сказано рожденным свыше? Достигать познания чего? Истины. Мы спаслись. Бог хочет, чтобы все спаслись. И мы спаслись. И следующий этап нашей жизни, вечной жизни, это постигать истину. Ну, а мы уже с вами начали этот процесс. Потому я верю, что в вечности мы его продолжим и будем дальше с вами познавать истину, постигать ее и исследовать. Но кое-что мы уже о ней узнали. Мы узнали о том, что прежде чем Бог начал что-либо планировать в своей мудрости, Он принял решение. Какое решение? Основываясь на страхе Господне, ненавидеть зло. Второе решение является таким же важным для мудрости Божией или тем, в свете чего оно и планировало все, как для земли, так и для человека. А ну напомните, что это за решение? Сотворить человека по образу и подобию Божьему. Это то, что мы уже с вами рассмотрели. Я возвращаться к этому не буду. Я просто напоминаю. Это то, что вам нужно всегда помнить. Что прежде чем что-либо начинать планировать в своей мудрости, Бог принял первое решение, что Он ненавидит зло, потому что начало мудрости страх Господень. Второе решение принял сотворить человека по образу своему и подобию. Эти два решения легли фактически или стали начальными, прежде чем Бог начал что-либо планировать в своей мудрости. Также на наших прошлых уроках мы стали рассматривать некоторые моменты, связанные с планированием Божьей мудрости. И учитывая, что Бог принял решение сотворить человека по образу своему подобию, мы сразу отметили в этом решении выбор человека или право выбора. Что по себе предполагает право выбора? Право на ошибку. Право на ошибку, потому что выбор – это между добром и злом. И Бог прекрасно понимал, что если дать человеку, который будет жить вечно, право выбора, то право выбора в его, на земле, в его, там, где место обитания, среде обитания, право выбора должно что-то подтверждать. Поэтому Бог в Эдемском саду насадил дерево. Дерево познания добра и зла. Это дерево говорило о том, что человек – личность и имеет право выбора. Но Бог не планировал, что человек не сделает этот выбор или неверный выбор. Поэтому Бог, не дожидаясь того дня, когда человек появится во плоти, не дожидаясь того дня, когда человек окажется в Эдемском саду, не дожидаясь того дня, когда Бог скажет человеку, а вот дерево познания добра и зла, Бог в своей мудрости начал планировать совершенную волю и учитывать все возможные неправильные решения человека, в том числе и первый неправильный выбор. Мы об этом с вами говорили. А мы с вами отметили, что Бог не планировал грех. Бог не планировал смерть. Но Бог учел вход в грех, а выход из греха что? Запланировал. То есть мы с вами рассмотрели очень интересные аспекты Божьей мудрости, я считаю, очень важные, потому что каждый из нас периодически задается вопросом, что мне делать в той или иной ситуации. Сам то, что мы задаем этот вопрос, само по себе удивительно, при том, что мы знаем, что Бог живет в нас. Сам то, что мы переживаем, что мы попали в какую-то проблему, при том, что Бог живет в нас, это лишь показатель не того, что Бог про вас забыл, а лишь показатель того, что Бога в вашем уме еще очень мало. Просто Его мало. Иисус говорил не только не о том, что в уме мало Бога, так Он еще и говорил, у вас еще и мало веры. Но Бог ни в коем случае нас в этом не упрекает. Потому мы, как дети Божии, возрастаем в познание Бога, обновляя им свой ум. Мы также работаем над своей верой, чтобы наша вера соответствовала или смогла противостоять всем трудностям, с которыми мы сталкиваемся. Мы с вами погружаемся в мудрость Божию и продолжаем дальше изучать события, происходившие во времени, прежде создания мира. Сегодня мы продолжим рассматривать эти события. И я хочу напомнить некоторые еще еще раз основные моменты, только уже более поочередности. Мы продолжаем говорить о том, что происходило в мудрости Божией, когда еще Бог никого и ничего не сотворил. Итак, на предыдущих уроках мы отметили, что прежде чем Бог начал творить человека или воплощать вечного человека, Бог принял ряд основополагающих решений. И я напомню еще раз их. Первое решение – страх Господень, или Бог принял решение ненавидеть зло. Второе решение – сотворить человека по образу своему и подобию. И вот эти два решения легли в основание или стали тем, что сформировало два направления планирования. Два направления планирования. Запланированное Богом для земли и человека, или совершенная воля Божья, и учтенное Богом, или то, что Бог не планировал. Поэтому два направления – это то, что запланировано Богом, и то, что Бог учитывал. То, что запланировано Богом, каким одним словом называется в Писании? То, что запланировано. Истина. А то, что Бог не планировал, каким одним словом названо в Писании? Ложь. То есть вы всегда об этом помните. Все, чего в Божьем плане нету, все, чего Бог не планировал, названо одним словом ложь. Ложь. Но сегодня мы с вами еще дальше идем в изучении мудрости Божией. Потому что прежде чем мудрость Божия начала планировать и учитывать все для земли и вечного человека, прежде чем Бог дал старт своей мудрости, было еще ряд решений. Почему мы эти решения не рассматривали? Потому что если бы мы не рассмотрели вот эти два направления, которые возникли в мудрости Божией, то те решения, о которых мы будем говорить сейчас, они бы фактически вам не раскрывались с такой глубиной. Эти три решения, которые мы сейчас рассмотрим, они как раз и являются причиной или необходимостью того, что человек – личность с правом выбора. Сегодня это очень интересная тема, потому будьте внимательны, сегодня вы познакомитесь с определенной, очень важной, я считаю, мудростью Божией. Итак, Бог принял еще ряд решений. И три из этих решений мы с вами отметим как что-то важное и необходимое. Так как после того Бог, который есть любовь, принял решение сотворить человека по образу и подобию своему с правом выбора. Именно они стали основополагающими для всех последующих действий и решений Божьих, как во время планирования, так и во время периода действия Ветхого Завета и Нового Завета и по сей день. То те решения, которые мы сейчас рассмотрим, именно на основании этих решений Бог действует сейчас. Именно на основании, потому что те решения легли в основание формирования всех последующих решений, всех последующих завений, всех последующих обетований и решений и действий Божьих. Поэтому будьте внимательны, сегодня вы познакомитесь с интересной мудростью Божьей. Первое решение, запишите себе, это первое решение, которое Бог принял после того, как Бог решил сотворить человека по образу своему и подобию. То есть мы их в свое время повесим вот сюда. Почему мы их не рассмотрели сразу после этого решения? Потому что иначе вам было очень сложно их вместить, если бы вы не знали спланированное и учтенное. Поэтому мы немножко забежали вперед, познакомились с определенным ходом Божьей мудрости, учитывая, что человек – личность с правом выбора, а теперь вернулись опять к этому решению и посмотрим, какое следующее решение принял Бог после того, как Бог принял решение сотворить человека по образу и своему подобию. Следующее решение, я называю его первым, потому что это решение – как совершенная воля Божия. А сейчас мы будем решения рассматривать, которые во многом основаны на праве выбора. И праве выбора, если человек вдруг сделает неправильный выбор. То есть это последующие решения, вытекающие из того, что человек – личность и имеет право на ошибку. Первое решение – любить человека вечно. Любить человека вечно. Очень серьезное решение. Потому что отсутствие откровения об этом Божьем решении приводит к тому, что верующие до сих пор в отношении к Богу очень своеобразны. Второе решение – быть милостивым к человеку. И третье решение – это прощать человека. То есть, когда Бог принял решение сотворить человека по образу своему и подобию, или с правом выбора, с правом на ошибку, то Бог прекрасно понимал, что для того, чтобы личность могла жить вечно, нужно принять еще ряд решений. Одно из другого вытекало. Вы сегодня познакомитесь с этим. Одно из другого вытекало. Для того, чтобы пришла полнота, одно из другого вытекало. Давайте я объясню вам, как это выглядит, чтобы вы понимали. Когда вы дома начинаете наводить порядок, вы сразу не видите всех мелочей, правильно? Вы видите сразу то, что больше. Вы убираете самое большое, потом раз появилось еще. Убрали то, потом еще появилось. Потом еще появилось. Потом... Так когда же я уже наведу порядок? Потому что самое мелкое, вы видите, когда будет убрано чуть поменьше. Так и на дорогах. Думают, о, мы здесь построим мост, машинам сразу станет легче проезжать. Да, машинам стало легче проезжать, но теперь они стали толпиться в другом месте. Когда вы решаете в одном месте вопрос, тут же выплывает следующий, где надо его решать. Так мы двигаемся с вами от веры в веру, от славы в славу. Только с одной вроде бы проблемой в своей жизни разобрались, а тут опа, вылезла одна. Поймите, это не значит, что ее не было. Это значит просто, что это было первое в очереди. Вы разобрались с ней, увидели следующую. Потом разобрались с ней, увидите следующую. Брат Олег, доколе? И доколе мы не уйдем и не получим новые тела. Вот это и есть наше возрастание. Поэтому не думайте, что вы здесь на земле сможете разобраться со всеми проблемами. Пока есть на этой земле куча проблем, здесь все проблемы. Плюс еще наше тело небезупречное, плюс еще ум, который надо обновлять, то мы будем разбираться с ними, разбираться до того дня, пока мы не получим новые тела и не оставим эту землю на брачном пир. Хорошо. Поэтому я просто рисую вам картину, что как только Бог принял решение сотворить человека по образу своему и подобию или личность, тут же выплыла необходимость в следующем решении. Как только Бог принял следующее решение, тут же следующее решение. Как только следующее, тут же следующее. И когда Он принял третье решение, все, пришла полнота. И это стало в основании. Сегодня мы будем об этом говорить, поэтому будьте внимательны. Эти три решения были приняты Богом до сотворения мира. Именно из учета возможного неправильного выбора человека. И как мы уже говорили, что именно эти решения стали основанием в принятии и формировании всех последующих решений в Его мудрости. Вы теперь начинаете немножко понимать. Я еще вам не озвучил решение. Озвучил, конечно, но и саму глубину не показал. Но когда мы будем разбирать эти решения, вы поймете спланированное и учтенное. Вы сразу начнете в пространстве Божьей мудрости двигаться. Вы сразу будете понимать, почему Бог что-то учитывал. Каков мотив того, что Он учитывал? Какова цель того, что Он учитывал? Хотя мы об этом говорили, но я фактически вас только готовил. Итак, возникает вопрос. Зачем Бог принимал эти решения в отношении человека именно еще прежде создания мира? Зачем Бог принял решение любить человека вечно, когда его еще нет? Зачем Бог принял решение быть милостивым к человеку, когда его еще нет? И зачем Бог принял решение прощать человека, когда его еще нет? Но формируя или задавая этот вопрос... И формируя на него основание, мы фактически с вами рассмотрим еще некоторые грани Божьей мудрости в отношении человека. Опять-таки я буду говорить о том, что в вашем духе. Итак, зачем Бог принимал какое-либо решение в отношении человека еще прежде создания мира? Мы отмечаем с вами решения три. Любить человека, милостивы быть человеку и прощать человека. Это после решения сотворить человека по образу и подобию. И прежде чем отвечать на этот глубокий вопрос, мы вспомним некоторые материалы из темы класса «Вера». Поэтому, кто учился в классе мира, тому легко будет сегодня вместить определенный материал. Кто не учился, тот познакомится с некоторыми материалами из этого класса. Хорошо. Поэтому, если вы учились в классе мира, вы сейчас пройдете, повторите и закрепитесь. И повторение очень важная часть в жизни рожденного свыше. Будьте внимательны. Итак, зачем Бог принимал какие-либо решения в отношении человека еще прежде создания мира, еще когда Он его не сотворил и даже еще не начал планировать? Ухватите за это. Бог еще не начал планировать человека. Задаю вам вопрос. Тем, у которых уже есть семья, те, которые уже состоят в официальном, отмечаю, браке. Ну, я верю, что здесь все состоят. Скажите, когда вы желали услышать от своего будущего мужа или жены слова любви и обещания верности задолго до свадьбы или после свадьбы?
Задолго до свадьбы.
Это очень важный ответ. То есть я думаю, что все задолго до свадьбы. Ну, может быть, кому-то было абсолютно все равно. А вот. То есть, скажите, если задолго до свадьбы, а не после нее, то в чем разница? В чем разница? Я, конечно, буду отвечать на эти вопросы, чтобы вы понимали. Потому что в этом сокрыта огромная мудрость Божия. Почему Бог принял решение вас любить? Быть к вам милостивым, прощать вам задолго до планирования вашей жизни. Почему? Потому что обещания любви и верности задолго до свадьбы становились для вас основанием для всех последующих ваших решений в отношении того, что вы будете ожидать от него или ее после свадьбы. И вообще свадьба является решением, основанным на этих словах. То есть, заметьте, еще свадьбы нет. Но вы уже ожидаете определенного решения. И это решение становится основанием, на которое формируются что? Следующие решения. Я сейчас не говорю про те ситуации, попал. Надо что-то делать. Проснулся, лежит. Надо что-то делать. Я сейчас не про эти ситуации говорю. Я про ситуации, когда вы познакомились, когда вы двигались с человеком в мудрости, в Божьей, в Божьем присутствии, и у вас есть побуждение сказать этому человеку очень важные слова. И когда вы сказали, этот человек услышал, принял, и в его уме, и в его духе эти слова стали основанием для хода уже его мыслей. Уже его мысли. Потому что до этого встречались на ячейке, встречались где-то на служении, но вдруг вы подошли и сказали: «Я тебя люблю». Все. У человека изменяется ход мысли. Почему? Потому что вы теперь не просто член церкви, или прихожанин, или просто знакомый. Вы человек, который принял определенные решения в отношении этого человека. Поэтому принимаемые решения задолго до свадьбы становятся фундаментом и основанием для всего, что будет говориться далее после свадьбы. Понимаете, что то, что говорится здесь, будет основанием для всего, что будет говориться далее. Именно так устроено все в мудрости Божьей. Так, приняв его слова или ее задолго до свадьбы, вы начинаете верить сказавшему их и верить, что он не изменит своей воли, независимо от того, что будет в будущем. Хорошая мысль, да? Ну, я понимаю, что все мы прошли разную жизнь, поэтому мы будем говорить только о хорошем. И основываясь на этих обещаниях или на этом решении, вы начинаете планировать свою дальнейшую жизнь, но уже с этим человеком. Нам всегда хочется верить в лучшее. Даже когда кто-то создавал вторую семью и так далее, всем всегда хочется верить, что именно это будет так. Это правильный подход. А теперь будьте внимательны. А уже принимаемые вами решения и обещания, которые даются после свадьбы, говорятся уже на основании сказанного вами прежде и являются дополнением или продолжением уже обещанного. В результате, послушайте, Когда Бог принял решение сотворить человека по своему образу и подобию, потом принял решение любить его вечно, потом принял решение быть милостивым к нему, потом принял решение прощать его, все последующие решения являются результатом этих. Причиной этих. Вот откуда имеют место все те решения. И если те решения не соответствовали этим, то получилось бы то, что бы получилось и в вашей жизни. Если кто-то после свадьбы начинает говорить не в соответствии с тем, что он сказал у нас до свадьбы, вы говорите, подождите, но ты же говорил до свадьбы совсем другое. Но ты же говорил... Ты же принял решение, что ты даже сказал перед представителем государства, что ты будешь любить меня вечно. И я сказал. Да. Да. Поэтому, когда кто-то после свадьбы начинает вести себя не в соответствии с тем, что он говорил до свадьбы, то ему сразу вспоминают, ты же обещал. Вообще, каждый человек рассматривается другим человеком через то, насколько он делает то, что он говорит. Вы знаете, что имя человека ценно до тех пор, пока его слова имеют вес. Как только слова человека теряют вес, другие люди даже не хотят уже иметь с ним дело. А женщины не хотят носить фамилию того человека, слова которого потеряли вес. Ну, я просто раскладываю это сразу в семейных отношениях, потому что, ну, как бы это ближе и понятнее. И в книге Притчи, 22 глава, 1 стих, написано, что доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Другими словами, цена имени зависит от того, насколько выполняются обещания. Цена имени зависит от того, насколько исполняются обещания. Поэтому вы знаете на основании Писания, насколько Бог верен своему слову. И мне нравится, как Давид пользовался этим. Давид этим пользовался. В 118-м псалме Давид говорит, 49 стих. Буквально, знаете, он как напоминает Богу. «Вспомни слово твое к рабу твоему». На которое ты повелел мне уповать. То есть Бог дал Давиду определенное слово. И сказал, Давид, держись за него. Давид не знал, что ему предстоит. Но Бог знал, что предстоит Давиду. Потому он дал ему то, что поможет ему пройти то, что ему предстоит. Вы понимаете, насколько важно знать, что он любит вас вечно. Поймите, это настолько важно. Я сегодня вас эти вещи выведу. Я верю, что вы получите сегодня откровение. Хотя мы сейчас не изучаем тему любви. Мы изучаем саму мудрость Божию. Саму мудрость Божию. Но у людей отсутствие понимания мудрости приводит к тому, что они не понимают, что такое жить в его славе. В его славе. Давид говорит, вспомни слово к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. А в послании к евреям клятва названа якорем для души. Или тем, за что надо ухватиться своими мозгами. В Писании написано, что Авраам не помышлял, что утроба Сарина в омертвении, или запрещал себе об этом думать. Он ухватился за Божье Слово и держался. И даже все то, что говорили ему, ну, старичок, посмотри на себя и расслабься. Бог мне сказал, что у меня будет столько детей, что я никогда не смогу их пересчитать. Поэтому для меня важно, что Он сказал. Писание говорит, не помышлял, что утроба Сарина в омертвении, но прибыл тверд в вере. Бог верный своим словам. Бог верный своей клятве. В Писании написано, книга Иеремии, 1 глава, 12 стих, «Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Итак, первое фундаментальное решение Бога в отношении человека. И книга Исход, 34 глава, 6 стих. «И прошел Господь перед лицом Моисея и возгласил, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый». Господь есть Бог человеколюбивый. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о любви Бога к человеку, как первым фундаментальным решением, которое Бог принял после того, как принял решение сотворить человека по своему образу и подобию. Поэтому будьте внимательны, сегодня вы познакомитесь с решением любить вас вечно. Одно из наиболее часто упоминаемых качеств в отношении Божьей любви к человеку – это безусловность. Еще говорят так, знаете, агапе. Безусловность. Но имея понимание безусловности, очень важно определиться. Потому что безусловность сама по себе – это определенное качество, которое появилось в определенный период. И нам очень важно узнать. Для того, чтобы любовь Божия к человеку была безусловной или любовью, независимой от поведения и заслуг человека, Божье решение любить человека должно было сказано им до того, как человек появился во плоти. Это сильно само по себе. Еще раз повторю. Божье решение любить человека вечно, как безусловное решение, или решение, которое не зависит от поведения человека, должно было появиться тогда, когда еще не появился сам объект любви. Вы приняли решение любить определенную женщину или определенного мужчину, как своего мужа, когда он еще мужем не стал. И на основании этого решения вы принимали последующее. Бог еще не сотворил человека. Он даже не начал планировать его, но уже принял решение любить его вечно. Почему? Чтобы эта любовь была безусловная. Потому что еще нет объекта самого любви. Но Бог уже принял решение. Я буду любить его вечно. Вечно. Брат Олег, а если бы он принял в другое время, если бы Бог принял решение любить человека в период, когда он уже был на земле, то само по себе это решение предполагало об определенные условия для проявления любви. Так как слова Божьи «Я буду любить тебя», сказанные в определенный момент времени на земле, говорились бы о приемлемом поведении человека на тот период времени и звучали бы скорее для человека как оценка его поведения в тот период, в том месте. Это очень важно знать. Кстати, некоторые попались на этом. Я вам просто немножко с другой стороны покажу, но это есть так. Некоторые люди пережили сильное Божье присутствие в каком-то месте. И имея ностальгическое вспоминание, они хотят этого же присутствия. И как вы думаете, куда они идут? В то же место. Они думают, что Бог приходит только там. Потому что в других местах они такого переживания не имели. Они думают, что переживание зависит от места. От положения тела. От места расположения тела. А Бог дышит где хочет. Так же самое и любовь. Если бы Бог пообещал человеку любить его вечно в определенном месте, в определенное время, то в уме человека это зафиксировалось. Ага, когда я стоял под березкой и улыбался, и глаза были подняты к небу, и Бог мне сказал, я тебя люблю. Понял, записал, запомнил, березка, глаза вверх, улыбка, положение стройно, есть. Это серьезно, поверьте. Религия во многом на этом основана. Религия во многом на этом основана. Потому что религиозный дух, он делает все, чтобы всему придать ритуальность, обрядность. Визуальность, обязательное тело, очень обязательно. А Бог есть Дух. То есть при изменении поведения человека, у человека бы возникала или появлялась мысль, вероятность того, что произошли изменения и намерений Божьих любить. И что Бог при изменении чего-либо в человеке может его разлюбить. То есть поменялась березка, березку спилили, а у сосны уже Бог, сами понимаете. все, рубашка та скосилася, улыбка уже тоже не та, и цвет волос не тот. А теперь слушайте внимательно, потому что это уже касается того, о чем мы говорим. И чтобы таких мыслей, любит меня Бог или не любит, у человека не возникало вовеки, и никто не мог его в этом вопросе постоянно обманывать, Бог принял решение любить человека еще прежде создания мира. И тем самым Бог заложил основание для правильного понимания любви Божией к человеку при всех возможных учтенных поступках. Всех возможных учтенных поступков. В 1 Коринфянам 13:8 написано: «Любовь никогда не перестанет». А это говорит, знаете о чем? Что любовь Божия к человеку не подвластна времени. Всякий раз, говоря о любви, забудьте о времени. Если вы говорите о любви во времени, то вы, значит, не поняли, что такое любовь. Книга Иеремия 31 глава 3 стих говорит так: «Любовью вечной я возлюбил тебя». Применение человеком времени к любви Божией возникло после появления на земле источника лжи. До этого о ней не говорили, потому что она была всегда. Божья любовь к человеку не появилась после того, как Бог его сотворил, или человек согрешил, или Богу стало жалко человека. Любовь есть, и она не стала быть, потому что Бог есть любовь. А по отношению к человеку, любовью вечной возлюбил, по вечной любви своей. 3 Царств, 10 глава, 9 стих. Итак, любовь Божия к человеку — это неизменное решение Бога, принятое Богом еще прежде создания мира. Давайте еще раз вернусь к нашему стенду. Бог принял решение сотворить человека по образу своему и подобию. И понимая, что человек может сделать, имея право выбора, Бог принял решение: «Я буду его любить вечно». Скажите, после того, как Бог принял решение, может ли какое-либо вообще действие отменить Божью любовь? Никогда. Слышите? Никогда. Независимо ни от какого поведения. Никогда. Зафиксируйте это слово для себя навсегда. Любовь никто никогда не может отменить. Не подменить, не изменить, не убрать. Это то, что пребывает вовеки, независимо ни от чего. Потому что это решение в отношении человека было принято прежде, чем Бог начал планировать жизнь человека. Иисус Христос в молитве сказал так, Иоанна 17:23: «Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их». Кого возлюбил их? Людей. «Как возлюбил меня». И следующий стих, вторая часть. «Возлюбил меня», а значит, возлюбил их, прежде создания мира. Смотрите, прежде создания мира. Значит, когда Бог возлюбил человека? Прежде создания мира. Что также отмечено и апостолом Павлом. Послание к Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он, Бог, избрал нас в Нем еще прежде создания мира». Возлюбил нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Слышите? Святы и непорочны перед Ним в любви. Также другой яркий пример подтверждения тому, что Бог принял решение любить человека еще прежде создания мира, мы находим в Иоанна 3:16. Известный нам стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». А согласно Писанию, когда Бог отдал Своего Сына на крест? Еще прежде создания мира. Агнец заклятый от создания мира. Значит, когда Бог возлюбил? Прежде создания мира. Значит, возлюбил человека еще прежде создания мира. 1 Иоанна, 4 глава, с 9 и 10 стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Нее. Заметьте, любовь Божья была, но открылась нам. Это, поймите, она была. Но подождите, когда она была, когда было принято решение Божьим любить человека? Прежде создания мира. Ухватитесь, я буду забивать этот клин в ваш ум. Итак, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Когда? Прежде создания мира. Исходя из понимания любви Божьей к человеку, как решение, принятое прежде создания мира, напрашивается следующий вывод. Если решение Божье будет связано все-таки с поступком или поведением человека, это не любовь. Это что? Это взаимность. Мы привыкли любить взаимно, потому что эта мудрость земная научила нас так. Ты мне, я тебе. А Бог так не любит, потому что это не любовь. Любовь, она всегда может быть только в одном случае, безусловно. Безусловно. Бог говорит, послушайте меня. Но когда Бог говорит, это касается и Его. Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо грешники любят их, ибо и грешники любящих их любят. Если Бог будет любить вас лишь потому, что вы Его любите, то Он будет вести себя как грешник. Так же само. Особенно же Божья любви к человеку, основанная на его решении прежде создания мира, в том, что Божью любовь невозможно отменить, остановить, но человеку как личности с правом выбора ее возможно просто не принимать. То есть любовь Божия, она подобна открытой двери, на которой написано «добро пожаловать». А войдете вы в эту дверь или не войдете, это ваше личное право. Но поверьте, вы не сможете сорвать табличку и поменять на ней текст тоже. Итак, Божье действие всегда основано на Его решении, а не на ваших. Скажите мне, если вы утром не помолитесь, Он перестанет вас любить? А если вы утром сделаете какую-то глупость, Он перестанет вас любить? А если вы утром сделаете то, что делали вечером прошлого дня? А что я делал прошлого? Тоже какую-то глупость. Он перестанет вас любить? Нет, Он вообще никогда не может перестать вас любить. Но это не повод для того, чтобы делать ошибки. Это лишь, скажем так, то, что позволяет вам еще дышать. Мы еще к этому подойдем. Думать, что Бог меня не любит, потому что я такое сделал, это распространенная ловушка сатаны через невежество о любви Божией. Мудрость Божия говорит и учит о любви. Прикрывающий проступок ищет любви. То есть любовь Божия, она не ищет ваши недостатки, чтобы выявлять их. Она старается их покрывать, говоря, покайся и не греши. Но если вы скрываете, то тайное, конечно, станет явным. Потаенное выйдет наружу. Бог же хочет, чтобы вы покаялись раньше, чем это станет известно всем. Потому что выйдет все наружу. Итак, а сейчас будьте внимательны, потому что именно к этому моменту я вас готовил. Сейчас вы кое-что увидите очень важное о любви. Вопрос к вам. Может ли Бог перестать быть Богом? Скажите, а если человек не принимает Бога как Бога, может ли Бог перестать быть Богом?
Нет.
Вопрос, может ли перестать Бог любить, если вы не верите, что Он любовь? Нет. Вы понимаете, что любовь Божья к человеку есть точка. Всегда. Всегда. Не верите в нее, верите в нее, это не играет абсолютно никакой роли. Она есть. Если Бог перестанет любить, Он перестанет быть Богом. Это так просто. Он не может перестать любить, потому что Он Бог любовь. Ухватитесь за это. Это все потому что если вы оставите тело, вы как дух пойдете к Отцу Духу. Пока мы во плоти, вы на земле. Оставили тело, вы больше не человек во плоти. Потому Бог есть любовь, и Он Бог, пока Он любовь. Он не может перестать любить. А после того, как Бог принял решение любить человека, то для Него вопрос с человеком, точка, решен. Все. Все, что касается человека, любовь. Любовь. Сатана воспользовался этими вещами, и он пока не пребывал на земле, он пользовался этим. Другое дело, мы сейчас об этом говорить не будем, но сатана часто пользовался тем, зная, что Бог есть любовь, и Бог есть человеколюбивый. Поэтому он делал все, чтобы подставить человека под Бога и поймать Бога на этом. Но у него это не получилось. Не получилось. Поэтому помните, и мне нравится, что Иисус в своих земном служении, Он всякий раз говорил, прибудьте в любви моей. Прибудьте, слышите? То есть зайдите в нее и оставайтесь там. Потому что в моей любви, находясь в моей любви, вы будете находиться во всем, что я для вас приготовил. Поймите, вы сотворены жить в Его любви. Потому что когда Бог начал вас планировать, Он вначале что решил? Любить вас. Поэтому когда Он планировал вашу жизнь, Он планировал за счет того, что вы будете жить в Его любви. Теперь понимаете саму суть? Я вас сейчас еще к этому подвожу. Я чтобы вы понимали, что ваша жизнь спланирована, исходя из Его любви к вам. То есть, когда Бог говорит о жизни в любви, Он не говорит о том, в чем вы жить не можете. Как раз только в этом вы и можете жить. А как только лишают вас любви, вы начинаете разрушаться. Потому что все, что вне любви, вне Бога. А все, что вне Бога, вне жизни. Хорошо, я верю, что оно зайдет в ваш ум довольно-таки глубоко. А теперь мы будем говорить о том, к чему я вас столько времени готовил, исходя из этого решения Божьего сотворить человека по образу и подобию Божьему, а также решение любить его вечно, быть милостивым и прощение. Итак, это решение Божье, именно оно стало причиной всех или тех следующих двух решений. Как только Бог принял решение, я буду любить человека вечно. Приняв такое решение к вечному человеку, имеющему право выбора, если бы Бог не принял последующих двух, человек бы не жил вечно. Я хотел бы, чтобы вы увидели в этом Бога. Потому что всякий раз, когда мы читаем в Писании определенные слова, если вы не вникаете в текст, то вы даже не видите развития хода событий. Давайте я возьму такое понятие, чтобы у вас было понимание. Бог сказал Аврааму, я заключу с тобой завет вечный. Поймите, Авраам смертный. Как можно вечный завет заключить со смертным человеком? Это вообще так не бывает. Потому, исходя из этого разговора с Авраамом, создается такое впечатление, что Бог обманывает Авраама. На самом деле, Бог говорит и простирается этими словами «вечность». И когда Авраам сказал «хорошо», то слова «хорошо» или «согласие Авраама» поставило Бога в такую позицию, он сам захотел этого, что теперь Бог должен сделать все необходимое, чтобы человек мог жить по этому завету. Сколько?
Вечно.
Но Бог прекрасно понимал, что человек в таком состоянии, в котором он есть, жить вечно не может. Поэтому Бог говорит Аврааму, у нас родился сын, да, по этому завету, да, принеси его в жертву. Тем самым он фактически подводил человека к тому, чтобы как партнер по завету принести на землю своего сына. Авраам сказал «хорошо» и занес руку. Бог сказал «стоп, этого достаточно для того, чтобы я привел на землю своего сына». «Ты дал своего сына, теперь я должен отдать своего». Потому что это отношение в завете. Каждый участник завета должен делать то же, что и делает и тот. И когда Авраам отдал своего сына, Бог отдал того, кого он приготовил прежде в создании мира. На землю пришел тот, кто заплатил цену за грех и сделал нас способными жить вечно по этому завету. Я просто сейчас говорю о любви вечной. Если вы ухватитесь за Божью любовь, то вы действительно будете жить в ней вечно. Потому что когда Бог сказал, я буду любить тебя вечно, а не принял бы последующих еще два решения, вы бы никогда не смогли жить вечно. Я сейчас вас к этому и подвожу как раз. Если бы вечный человек сделал хотя бы один неправильный выбор при существующей вечной любви, он бы не мог вернуться к любви Божией и начать все сначала. Он бы полностью исчез с земли. И тогда само решение любить человека вечно было бы несовершенным и незавершенным, так как существовала огромная вероятность того, что человек не будет жить вечно. Поэтому Бог, приняв решение любить человека вечно, понимал, что все, что может быть в вечности с человеком, понимал все, что может быть в вечности с человеком, и принял решение два последующих быть к нему милостивым и принял решение прощать человека. То есть эти решения стали завершающими в основании планирования. То есть когда Бог начал планировать свои мудрости, после того, как Бог принял решение любить человека, быть к нему милостивым и прощать, для мудрости Божией это было достаточно для того, чтобы спланировать жизнь человека, который никогда не будет утрачен для Бога. Вечный, слышите? Вечный. Как только, давайте еще раз, как только Бог принял решение сотворить человека вечным и дал ему право выбора, следующее, Бог должен был из учета этого правила учесть все, чтобы ничего вечности человека не могло уничтожить навсегда. Дай Бог вам за это ухватиться, потому что каждый из вас вечный. Каждый из вас вечный. И если вы будете за это держаться и ходить в Божьей любви, то вы войдете в вечность и верите в вечность, как будто вы всегда там были. Просто на сегодняшний день очень много, исходя из находящего в вашем уме, оно держит вас в состоянии беспокойства и страха. А вы вечны. На одном из служений воскресного в Бухове Бог сказал, скажи моему народу, я запрещаю вам бояться смерти. Запрещаю вам бояться смерти. И дал место Писания, что из страха смерти они всю жизнь были подвержены рабству. Многие верующие в рабстве, потому что они боятся смерти. Боятся, а вдруг произойдет это, а вдруг произойдет это, а вдруг они на меня то, а вдруг это. И они находятся в рабстве. Бог говорит, я запрещаю вам бояться смерти. Вы вечные. Ухватитесь за обещание Божьей любви, любить вас вечно. Ухватитесь за это. Бог не перестанет вас любить, потому что Он не может перестать любить. Бог не начнет вас любить, потому что Он не перестал любить. Это вы можете своему ребенку сказать, ты знаешь, что вот если будешь хорошие оценки получать, я буду тебя любить. Но это не любовь Божья. Вы должны его любить, даже когда он получает плохие оценки. Правда, если он в школу не ходит, все равно вы должны его любить. Притча о любящем отце. Отец дал сыну все, отпустил его с миром, и благодаря тому, что он отпустил его с миром, его молитвы к его Богу коснулись сердца его сына. А если бы он сказал, иди паразит, то он бы ушел навсегда. Как многие родители отправляют своих родителей, детей, и говорят им разные нехорошие вещи, а потом молятся, брат Олег, почему я молюсь, ничего не происходит. Потому что вы сами отправили его. А если вы будете держать мир в отношении своих детей, молиться, не поддаваться на провокации того, что они иногда делают маленькие, а стоять в вере, что он любящий, ты самый ценный для нас, то я знаю, что Дух Божий коснется ваших детей, и они так изменятся, как вы даже себе и не представляли. Потому держитесь любви. Держитесь любви Божией. Так же самое в семейных отношениях. Если вы любите свою жену за ее хорошее поведение, то вы ни в какой любви Божией близко не ходите. Если вы любите ее только на полный желудок, или жена любит мужа, потому что он принес зарплату, поверьте, в этом любви никакой Божией нету. И ее близко там нету. А если любви в семье нету, то молитвы там двигаться и работать в семье не могут. Я вам рисую эту картину. Вы должны понимать, что такое Божья любовь. она либо есть, либо вы ее не принимаете. Потому что она есть всегда. Даже когда вы согрешили, она есть. Потому что если бы ее не стало, вы бы покаяться не смогли. Все. Как только она перестанет, все помрем. Как только она перестанет. Но слава Богу, Бог никогда не перестанет, потому любовь тоже никогда не перестанет. Все. Это вот в этом есть наша как бы часть, благая весть, что Бог есть любовь, и Он никогда не перестанет. Значит, мы всегда имеем возможность еще раз вернуться, начать сначала и двигаться дальше, забывая заднее, простираться вперед. И если сатана приходит к вам и говорит, ты знаешь, Бог поменял тебе свое мнение, плюньте ему в глаза, если вы их найдете, вот, и скажите ему, мой Бог есть любовь. И Он не начал меня любить тогда, когда я появился. Он возлюбил меня любовью вечной, когда я еще не сделал ничего ни плохого, ни хорошего. Поэтому я каюсь в своей ошибке, я принимаю Божью любовь, и Господи, учи меня дальше ходить в Твоей любви. Я вам сейчас рисую все, что в мудрости Божьей. Чтобы вы понимали, когда Бог планировал вашу жизнь, Бог никогда не планировал вашу жизнь, исходя из того, что происходит вокруг вас сейчас. Бог никогда не планировал, что вас не будет кто-то любить, то есть не любить. Бог никогда не планировал, что вас кто-то будет обижать. Он этого никогда не планировал. Но в своей любви Он спланировал выход из этого всего. Из этого всего мусорника. Поэтому вам доступно жить на земле, как на небе. Иначе зачем вы молились, Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как на небе? Кстати, это большой парадокс. Я знаю, что определенные деноминации, они молятся этой молитвой каждый день. Но когда им начинаешь говорить о богатствах в Боге, они готовы тебя побить камнями. Но если бы они заглянули хоть одним глазом, какая она там на воля на небе, и в чем ходит Иисус, и чем у вас прямо усланы, или как, устелены улицы, и они молятся, да будет воля твоя на земле, как на небе, то бы они расстроились, потому что Иисус весь в золоте, улицы уложены золотом, и ворота, все в золоте. А они говорят даже перстни снимать с рук. Эти же, которые молятся и говорят о том, что будет воля твоя на земле, как на небе. Понимаете? Они просто не знают, что делается на небе. Поэтому они так и молятся. Если бы они туда заглянули, может быть, они Отче наш больше бы никогда не молились. Я просто говорю, насколько люди запутались. И мы не обвиняем тех, которые так молятся и не принимают Божье благословение. Мы говорим просто, что люди не имеют откровения Божьей любви. Что любовь Божия, она вне времени. И Он хочет, чтобы вы жили с Ним вне времени. И чтобы вы ввели в это состояние свою семью, что в отношениях в вашей семье, я всегда помню слова Божии, когда у меня в отношении моей жены было специфичное отношение, когда я рассматривал мою жену как мешающую служить Богу. И у меня было такое своеобразное к ней отношение. И Бог в свое время меня утешил, сказал, не переживай, тебе с ней жить вечно. Я понял, что мне надо меняться, а не ей. Хотя я всегда пытался изменить ее. Нам с Богом жить вечно. Поэтому давайте учиться жить в Его любви и не думать, что Он вас разлюбил или стал любить меньше. Он не может любить меньше или больше. Он не может перестать любить. Он любит тебя такой, как ты есть. А ты уж этим просто не манипулируй. Потому что этим манипулировать невозможно. У вас не получится этим манипулировать. Он есть любовь, и вам лучше научиться в нее зайти и из нее не выходить. А если вышли, покайтесь и возвращайтесь обратно. Покайтесь и возвращайтесь обратно. Брат Олег, до Коли. Кому больше прощается? Молодцы, видите как. Поэтому Бог всегда прощает. А это уже следующая часть. Мы еще об этом будем говорить. Но поймите, что все, что делает Бог, я сейчас еще раз возвращаюсь к этому, все, что Бог делает сейчас в вашей жизни, Он делает исходя из того, какие решения Он принял вот здесь. Вот здесь. Потому вы не можете изменить Его. Вы не можете изменить Его решения, потому что они были приняты до вас. До вас. Значит, все, что можно сделать вам, это сказать, да, Господи, да будет воля Твоя. Я согласен. Я полностью во власти Твоей любви. Это Твое решение. Я согласен. Научи меня ходить в Твоей любви. И не думайте, он скажет, а не-не-не, ты еще мало молишься. Да он научит вас молиться по чуть-чуть, но чаще. Чем много, но убийственно, и вы уже после молитвы просите отпуск на 2 недели. Вот. Вы научитесь двигаться в Боге в радости. В радости. И знаете, я иногда сравниваю свои желания с желаниями Божьими. И я заметил, что мои желания в отношении моей дочки иногда такие, которые она вообще никогда не заслуживает. Я имею в виду, такие желания возникают иногда. Она даже об этом не думает, а я уже об этом думаю. Я уже предпринимаю меры, какие-то решения, что-то ей купить, а она даже этого не просила. И я это делаю, а она этому радуется. Так я знаю, что мой Бог больше. Мой Бог больше. Да, если, как Писание говорит, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать, то коль Отец вас больше. Поэтому поверьте, ваш Бог больше. Просто научитесь взаимодействовать с Его Духом и принимать Его любовь. Потому что все, что Бог хочет делать в вашей жизни, основано на Его решениях, которые Он принял, когда еще даже не начал планировать. А все, что Он спланировал, исходя из этих решений. И меня это радует, что в моем духе находится то, что ведет меня в жизнь вечную. И оно ведет меня независимо от того, понимаю я это, не понимаю. Я просто говорю, да будет воля твоя. А я знаю, что его воля – жизнь вечная. Ухватитесь за это. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за его мудрость. Это его мудрость. Его мудрость всегда ведет в жизнь вечную. Его мудрость поможет вам жить на этой земле, выходя из любых ситуаций в Его мудрости, в Его славе. Помните, что Бог есть любовь. Он всегда ей будет. И если кто-то вам говорит, ну знаешь, Бог поменял тебе свои отношения. Вы скажете, что Бог перестал быть любовью? Нет. Но так как Он может поменять отношения, если любовь не ищет своего? Любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует. Любовь всему, в том числе и мне, верит. Другое дело, что люди никогда не смотрят через Писание на людей. Поэтому и происходит то, что происходит. Но вы так не делайте. Пусть мудрость Божия направляет ваше мышление. И помните, что так как Бог относится к вам, Он хочет, чтобы вы так относились к людям. Потому узнайте, как Он относится к вам. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих. И мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, Отец. Мы принимаем и благодарим Тебя за Твою любовь. Мы знаем, что любовь Твоя является основанием, на котором и мы должны строить свои отношения с Тобой, ибо мы уверовали в любовь. Боже, спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты сделал нас способными и понимать это. И мы принимаем с благодарением это откровение. Мы благодарны Тебе за Иисуса, за ту любовь, которую Ты явил в Сыне Своем. И мы принимаем ее с благодарением. Спасибо Тебе за помазание, за служение и за то откровение, которым Ты наполняешь нас Дух. И мы да забываем о днях бесславия. Во имя Иисуса. Аминь.